Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Явление спасения во Христе является полнотой откровения Божьего. В этом смысле христианство является богооткровенным. И если сказать проще, что такое откровение Богу человеку? Это то, что Бог открывает себя человеку в полноте знания о нем самом, но знания не какого-то абстрактного, а именно в опыте личного общения. Потому что теоретизировать о Боге может, в общем-то, любой человек от, можно сказать, обычной кухарки, что, впрочем, бывало в истории, когда где-нибудь в Александрии, в Египте, на рынках спорили о догматических истинах, о тех или иных ересях, самые простые люди. Иногда эти споры приобретали даже ожесточенный характер, потому что ереси в истории церкви, в особенности в первом тысячелетии, в середине первого тысячелетия от Рождества Христова, порой ереси приобретали такой именно что ожесточенный характер. И богословствовать может и человек с высшим духовным образованием, профессор духовной академии тот или иной. Но это еще не значит, что человек, говорящий что-либо о Боге, действительно опытно знает Бога. Потому что гораздо выше просто некой суммы знаний, богословских в том числе, непосредственно прямое общение с Богом, просвещенность Духом Святым, какую мы можем найти в настоящих святых. И вот это настоящее опытное знание Бога для человека есть истинное откровение Божие. Именно жизнь в благодати Божией, просвещенность благодатью Божией, силой Божией. И Евангелие об этом нам непосредственно свидетельствует. И очень характерный в Евангелии мы находим эпизод, когда Господь призывает первых учеников, и они также говорят некому Нафанаилу, что вот мы нашли истинного Мессию, о котором еще говорил Моисей и пророки, это Иисус из Назарета. Но Нафанаил говорит, а из Назарета может ли что доброе быть-то? Действительно, пророчества говорят о том, что истинный Мессия должен родиться, прийти из Вифлеема, а Назарет – это задворки Израиля и область пограничная с языческими народами. И у многих правоверных израильтян происхождение из Назарета в плане правоверия такого вызывало сомнение. Ну, тогда Нафанаилу говорят, что пойди и сам убедись. И вот Нафанаил, заинтересованный тем, что до него дошла весть о истинном Мессии, приходит ко Христу. И Господь ему говорит, что вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Это очень высокая похвала. И Нафанаил в ответ говорит, откуда ты меня знаешь? И тогда Господь ему говорит, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. И тогда Нафанаил в ответ восклицает, что да, ты истинный учитель Израиля, исповедует, что он Сын Божий. И Господь ему говорит, что ты поверил, потому что я сказал тебе, что видел тебя под смоковницей, но отсели, увидите гораздо большее, увидите ангелов, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Конечно, у нас возникает вопрос, а что имеется в виду «видел тебя под смоковницей». На это в самом Евангелии нет каких-то указаний, не расшифровывается. Но святые отцы, толкователи говорят, что, во-первых, это было нечто, о чем мог знать только Бог и сам Нафанаил. Это было, видимо, ранее некое личное такое откровение самому этому Нафанаилу, явление Божие. Когда Христос ему говорит, что я тебя видел под смоковницей, то для Нафанаила становится очевидным, что действительно это только истинный Мессия может знать, потому что это знает только один Бог. А в более таком общем смысле, как говорит блаженный Феофилакт, то, что Нафанаил был под смоковницей, это означает, что он был действительно истинным последователем закона Моисеева. Он был под сенью закона, как под смоковницей. И именно поэтому о нем и говорит Господь, что в нем нет лукавства, потому что он действительно исполняет закон, а не превозносится, не гордится, не лукавит. И он, в отличие от многих своих современников, которые формально лукаво соблюдали закон, книжников и фарисеев, способен воспринять истину во всей полноте. То есть, с одной стороны, ему было дано личное откровение от Бога, а с другой стороны, он был последователем истинным общего откровения, еще ветхозаветного, именно как закона Моисеева. Он был действительно истинным последователем единобожия. И это делает возможным для него, как для других учеников Христа, восприятие полноты истины во Христе. И, собственно, апостолы, и в данном случае Нафанаил, как истинный ученик Христа, они являются таким примером. С одной стороны, можно сказать, примером того, что вообще Бог промышляет о спасении каждого человека и вообще желает в целом каждому человеку во всем человечестве в любое время, в любую эпоху спастись. А с другой стороны, Бог промышляет о каждом человеке, о каждом из нас, дарует возможность в том житейском выборе, который сам человек совершает, в тех обстоятельствах, в немощах, какие есть, в болезнях, в скорбях, ну, не только, и в правильном выборе, и в благополучии, и во благе, обратиться к истине, ко Христу, обрести личное спасение. То есть можно сказать, что Бог промышляет, желает спастись каждому человеку, но понять это, осознать это, зависит от веры человека самого, от выбора. Часто человек, удаляясь от Бога, не желая исполнять Его заповеди, можно сказать, не желая знать Бога, пожимает плечами, разводит руками и говорит: «А Бог меня не слышит, а есть ли вообще Бог, а что такое эта церковь, сколько претензий к церкви предъявляется за всю ее историю». И в последние наши времена, чему мы тоже являемся свидетелями. И не то, что, увы, мы повода не даем, порой и даем повод для вполне справедливых претензий, потому что не соответствуем высокому званию христиан. Но, с другой стороны, есть повод, нет повода, было бы желание, как говорится, предъявить претензии, повод всегда можно найти. Но в основе, такого гиперкритического отношения к церкви в мире сём, это прежде всего нежелание знать истину. А если ты не желаешь знать истину, исследовать ей и менять себя согласно истины, себя, сросшегося с грехом, всегда нужно найти некое оправдание. И проще всего это оправдание найти, упрекнув ту же церковь, что вот в ней много несовершенного и греховного. Ну да, во многом это действительно так, но это все равно, что упрекать больницу, лечебное заведение, что за исключением врачей все больные в ней. Да и врачи тоже часто больные, а порой не соответствуют высокому званию врача, потому что или некомпетентны, или корыстолюбивы, или ленивы, но между тем совсем без врачей и больниц не обойтись. Или как другой пример, сколько упреков в современном обществе адресуется там правоохранительной системе, там бывшей милиции, ныне полиции. Ну да, много несовершенств, много коррупции, так называемой, корыстолюбия. Но давайте отменим всю полицию. Через несколько дней на улицу будет невозможно выйти. Вечером до дому с места там работы или с храма просто не дойдешь. Какая бы она ни была, плохая вся эта полиция и власть. Власть мы все осуждать привыкли, и часто вполне справедливо, но все равно осуждение есть грех. А потом история самой России показывает, что стоит власти, какова бы она ни была, ослабнуть, что происходит. В 17 году, 100 лет назад, свергли любители свободы государственность монархическую, царскую власть свергли, думали, сейчас мы навластвуемся всласть, всем все по-хорошему решим, устроим, без этого проклятого царского режима. И что устроили? Такой бунт в народе пробудили, как классик говорил, бессмысленный и беспощадный, что мало никому не показалось. Большинство тех, кто в феврале устроили все это, к осени уже не знали, что делать с этой страной и с этим народом. Пока самые жестокие, в этом смысле, на кровопролитие большевики власть не взяли и государственность не устроили. Так уже устраивали ее действительно на костях и миллионных жертвах. Вот что значит в России власти ослабнуть какой бы то ни было. Поэтому тот, кто жаждет какой-то безудержной свободы от власти, а тот же опыт исторической там, гражданской войны последующей говорит, что народ, крестьяне, они уже воевали и против красных, и против белых бунты поднимали, потому что вообще никакая власть уже была не нужна. Ни налогов не хотелось, ни продразверсток, понятное дело, ни рекрутерства, ни рекрутов в армию отдавать, вообще никакой власти народ не хотел. И его усмирять потом действительно приходилось только ценой великих жертв. А стоит только на самом деле власти ослабнуть. Поэтому в этом отношении всякая власть, которая сдерживает от впадения в хаос, она, как говорит апостол, есть удерживающий теперь. Хотя сама власть, она может быть, увы, несовершенна по очень многим параметрам. Ну так и возвращаясь к церкви, мы можем заметить, что многое в нас – в церкви, в иерархии и в священниках, далеко от совершенства. Но что в этом удивительного? Потому что только во Христе нет ни тени перемены. А любой человек исполнен немощами и грехами. И каждый священник, которого Господь избрал, поставил служить, он тоже человек грешный. Мало того, можно сказать, что Бог, он не просто всемогущ, всеведущ, и милостив, и так далее, и тому подобное. Но он еще так предусматривает, предвидит, кого куда поставить, исходя из тех, кто есть кандидатов. В этом смысле, если бы каждый кандидат там, в священники знал бы, что такое священническое служение, и насколько это нелегкое на самом деле дело, мы бы священников не имели бы в народе и в церкви. Потому что никто бы и не захотел бы особо на себя сан принимать. Потому что ответственность и тяжесть этого служения, они гораздо выше каких-то, ну, может, там, внушающих там, кандидату священники приятные моменты. То, что там батюшка, батюшка, благословите и так далее. Это все вообще так, мишура, этикет православный. А каково бывает действительно священнику порой в столкновении соприкосновении с человеческими грехами, страстями, скорбями порой несусветными, этому быть свидетелем, вот, это только сам священник и может только понять и знать со временем. Вот. А уже, как говорится, поздно. Назывался груздем, там, полезай в кузов, да, все, вот, попался на крючок в этом смысле божественного промысла. Потому что без священства куда денешься? Не может церковь тоже существовать. Таинства не могут совершаться, божественная литургия. А как без божественной литургии, без института церкви? Как будет благодать Божия дароваться во всей полноте от чаши Христовой? Так Господь судил, так Господь устроил. И вот то, что мы собираемся возле чаши Христовой, это мы должны для себя считать действительно самой величайшей ценностью, самым огромным счастьем. Потому что именно нас Господь избрал. Не мы его избрали, а он нас привел, избрал, увидел, что мы можем прийти и стать ему причастными. А вон сколько народу мимо ходит, понятия не имеют. Или, как говорится, бочку на церковь катят. Вот. Потому что им Господь не дал этого ведения, не увидел в них, не предвидел возможности, чтобы благодать свою всеять в сердца. этих людей. Ну, до поры до времени, потому что мы же не знаем, иногда иного человека осуждаем, что он неверующий, а может, он через какое-то время станет верующим, в особенности, если мы еще молиться будем о близких. Но, в принципе, то, что нам действительно здесь дано, и чему мы можем быть причастными, это то, о чем и говорится в Евангелии. Это даже не просто ангелы, восходящие, нисходящие к Сыну Человеческому, а это даже еще больше этого. Это тело и кровь Христовы, чего на самом деле, как святые отцы говорят, даже ангелы не имеют. Причастие такого, именно таким образом, самому Господу. Они имеют некий иной образ предстояния Господу, питаемый тоже благодатью. Но питаться телом и кровью Христовыми под видом хлеба и вина Господь даровал только человеку, верующему в Него, во Христе. Господи, помоги нам действительно быть питаемыми во всей полноте для нашего же спасения Господом. Аминь.